И если огромной стране славянской Украине удастся стать европейской, то для нас, живущих в России, будет это такой аргумент.
Путин сказал Кучме: что ты терпишь? Разгони этот Майдан, и все, и дело с концом. И Кучма сказал ему: ты не понимаешь, Украина – это не Россия, у нас это не пройдет.
Но если бы там не было половины оппозиционного парламента, половина чиновников оппозиционной власти, то протест был бы ровно так же раздавлен.
Это не просто человек, который был рядом с Борисом Ельцином, человек, который был рядом с Аллой Пугачевой.
Серость, убогость, там, лизоблюдство, жопа. Листва. Это навеки, это вот наша судьба, это наша страна.
Привет, я Виктор Кульганик, исполнительный продюсер телеканала «Настоящее время».
Привет, я Полина Галуева, редакторка студии подкастов «Радио Свобода». И сегодня в новом эпизоде подкаста «Мосты Немцова» мы будем говорить о том, как Борис Немцов уехал в Украину участвовать в Оранжевой революции и еще стал советником президента Украины Виктора Ющенко.
Поехали! В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Немцов говорил следующую фразу: «Я вместе с братским народом боролся за то, чтобы в стране была свобода и демократия».
Успех Украины на этом пути – это шанс для России.
И первый герой этого эпизода нашего подкаста – украинский журналист Дмитрий Гордон.
В Киеве бушевал Майдан. Это была оранжевая революция. Это был 2004 год. Думаю, что декабрь. Во всяком случае, у меня сохранилась фотография в Верховной Раде с Борисом Немцовым. Вот тогда мы познакомились. Это был, да, декабрь 2004 года, когда в Киеве решалась судьба не только Украины, но во многом, как казалось тогда, и России, и других постсоветских стран, потому что Украина показала тогда первый пример прощания с советской властью. И Борис Немцов приехал в Киев. Ему важно было оказаться в таком в атмосфере Майдана. Майдан для всех был как это, что это, сотни тысяч людей вышли на улицы Киева, стоят и не уходят никуда. Это же важный прецедент был.
2004 год, в Украине заканчивается второй президентский срок Леонида Кучмы, и он ищет себе преемника, которым становится вице-премьер Виктор Янукович. Такой пророссийский.
Пророссийский, прокремлевский, да, его поддерживают избиратели на востоке Украины. Ну, а, собственно, второго претендента на президентский пост Виктора Ющенко поддерживают в основном на западе страны. Прокремлевский политолог Глеб Павловский организует в Киеве такой клуб 2004, где объясняет украинцам, что голосовать им надо за прокремлевского московского кандидата. В этом будет их счастье, потому что они будут рядом с большим братом, в его, так сказать, находиться под его крылом, под его опекой. В общем, очень все неспокойно в те дни в Украине. И об этом вспоминает следующий гость нашего подкаста Виталий Портников, украинский журналист и обозреватель украинской службы «Радио Свобода».
Глеб просто работал на Кремль. Совершенно конкретным образом. И, в принципе, у него был четкий заказ перед 2004 годом вот организовать не просто возвращение Украины в московскую орбиту, потому что на тот момент она и была в московской орбите, это было времена Леонида Кучмы, но то, чтобы она из этой орбиты не ушла и прочно в ней уже оказалась. А Борис, он как бы этим людям уже противостоял. Потому что он понимал, что они работают на Януковича. И ему нужно было показать, что есть другой образ России. Тот, в который он верил. Демократическая Россия, которая уже к тому моменту маргинализировалась. Потому что надо понимать, что к 2004 году практически демократические политики в России стали маргинализироваться. Сама идея демократической России была маргинализирована. Даже такие партии, как Яблоко, уже перестали со временем быть в Государственной Думе. То есть Путину не нужна была даже декорация демократии. Он стал строить такую совершенно другую страну. И для Немцова, я думаю, и то, и другое было важно. Ему нужно было поделиться опытом этой демократической России, которая была в акциях, в которых он участвовал. Были 90-е годы, когда был все-таки другой стиль правления, прерванный во многом и событиями 93-го года, и, конечно, Чеченской войной. Но, тем не менее, это было. Вот. И, естественно, он хотел, если не перенять эти возможности Украины, то, по крайней мере, увидеть, как это происходит. Это же потом все на Болотной площади мы увидели. В ином совершенно варианте, к сожалению, с иными задачами. Но во многом этот Майдан 2004 года стал вдохновением для Болотной.
В ноябре-декабре 2004 года, сразу после выборов, на которых было зафиксировано невероятное количество фальсификаций, ЦИК Украины объявил победителем Виктора Януковича. И практически сразу после этого на Майдане Незалежности в Киеве начались протесты.
Я считаю, что нам нужна свободная и демократическая Украина. Я считаю, что нам нужна свободная и демократическая Россия. И только вместе мы будем благополучными, счастливыми. Поэтому мы должны сегодня с вами здесь отстоять не только вашу, но и нашу свободу.
Протесты продлились месяц, в итоге был объявлен дополнительный, как бы уже третий тур голосования, и там уже победил Виктор Ющенко с отрывом 8%, он стал избранным президентом Украины. И все это время на Майдане, в Киеве, рядом с командой Ющенко был Борис Немцов. И вот что вспоминает о тех днях наш гость Виталий Портников.
Он считал, что тот опыт, который у него был, как у российского госслужащего, он же к этому времени уже успел побывать и первым вице-премьером Российской Федерации, и воспринимался как один из самых таких серьезных представителей реформаторской команды в России, что этот опыт может быть полезен в Украине в новых условиях. И я видел это из Москвы, а не из Киева. Потому что я продолжал работать в Москве еще тогда недолго. И когда Борис стал советником президента Ющенко, он меня пригласил в свой московский офис и попросил меня, чтобы мы с ним работали над теми предложениями, которые он будет направлять президент. И я, как сказать, оценил, во-первых, его умение работать, его организационные способности. Во-вторых, я увидел его человеческие качества, как он общается с коллективом, с людьми, которые с ним работают, как его любят, насколько он человечен, если угодно. Потому что, вы же понимаете, чиновник во многом, или вообще политик, он определяется тем, как он общается со своими референтами. Вот люди, которые его окружали, он их просто любил, они его любили. Это были почти там у него с его давним референтом, были почти такие материнские отношения. Она его опекала. Она все знала, что ему нужно, как это сделать. Это просто было поразительно. Потому что вот я видел такого живого человека. Вот меня в Борисе всегда привлекало то, что он был живым человеком. Что он был открыт к инициативам всегда, что он был очень ироничным. Но вместе с тем, я думаю, что он очень часто идеализировал людей. Это вот тоже была проблема для меня, когда я с ним общался. Потому что я всегда говорил, ну вот посмотрите, ну это же просто какая-то катастрофа. Он очень часто не хотел этой катастрофы видеть. Я считал, что для политика это неправильно, что это я могу как журналист позволить себе такую идеализацию. А у него так было. Он стремился увидеть в людях лучшее. А в политике нужно видеть в людях, по-моему, прежде всего, недостатки. Но это мой взгляд на вещи.
Друг Немцова, журналист Дмитрий Гордон, вспоминает, что Немцову на Майдане находиться было просто необходимо тогда.
Он смотрел, как ведут себя люди, как ведет себя элита, так называемая, если можно назвать это все элитой. Но, тем не менее, он смотрел, и он перенимал опыт. Но, как он мне сказал гораздо позже уже, он понял тогда фразу, знаменитую фразу Леонида Кучмы «Украина не Россия». Что интересно, Леонид Кучма эту фразу произнес и Путину. Мне Леонид Данилович об этом рассказывал. Когда в Киеве Майдан уже стоял вовсю и не думал расходиться, Путин попросил встречи с Кучмой. И поскольку Путин улетал куда-то из Внуково, то Кучма прилетел во Внуково, и они встретились прямо в аэропорту. Это была встреча в аэропорту. И Кучма сказал, Путин сказал Кучме, что ты терпишь? Да выведи внутренние войска, да разгони этот Майдан, и все, и дело с концом. И Кучма сказал ему, ты не понимаешь, Украина – это не Россия, у нас это не пройдет, у нас так не делают, в принципе. Вот Борис Немцов тогда понял, что Украина не Россия. И много позже он сказал мне потрясающую вещь. Он сказал, ты знаешь, демократия – это явление географическое. Чем ближе та или иная страна, тот или иной город, та или иная область к Западу, тем больше демократии. И действительно, это видно даже. Вот мы тогда говорили, вот даже если совершить поездку на машине, вот давай поедем из России, да через Донбасс, да в сторону Западной Украины и дальше в Европу, мы увидим, что с каждым часом, двумя, за окнами будет меняться ландшафт, будут меняться краски, вот дома серые, угрюмые, вросшие избы в землю, да, по крыше. И вот чем дальше в сторону Запада, тем лучше дома, тем ярче краски и тем демократичнее люди. И действительно, когда подъезжать уже к Черновцам, к Львову, это совершенно другой пейзаж за окнами. И не случайно, вот мы говорили с ним о том, что 90, наверное, на тот момент процентов жителей Донбасса никогда не были за границей. А многие вообще не выезжали из своих городков и сел. И 90% жителей Львова были за границей. Вот и вся разница. Демократия, как оказалось, явление географическое.
Виталий Портников вспоминает, почему украинцам тоже было важно присутствие Немцова на Майдане.
Надо понимать одну важную вещь, что в 2004 году Украина – это еще часть российского информационного пространства. А Немцов – один из таких популярных, не просто политиков, а персон российского информационного пространства. Это не просто человек, который был рядом с Борисом Ельцином, а человек, который был рядом с Аллой Пугачевой. То есть фактически такая звезда. И вот то, что эта звезда, она на стороне Майдана, значит, неправда то, что вся Россия поддерживает Януковича. Неправда то, что в России хотят, чтобы у нас была тут криминальная власть. Что есть другая Россия. Это было доказательство. Мы, кстати, с этим доказательством пытались жить до 2014 года. Мы все время хотели обращаться к этой другой России. Зеленский обратился к этой другой России, просто он ее не нашел в 2022 году. В 2014 году из трибуны Майдана после выступления сенатора Маккейна обращался к русскому народу. Мне кажется, даже на русском языке. Потому что Совет Майдана считал, что раз у нас выступили американские сенаторы, мы должны обозначить, что мы обращаемся к демократической России, что мы не против демократической России, что мы хотим, чтобы сам русский народ демократизировался. Эта идея во многом была иллюзорной, как мы видим сейчас. Но в любом случае мы пытались в ее парадигме существовать. И в 2004 году самым ярким представителем такой идеи был Борис. Не нужно было, чтобы кто-то из украинских, условно говоря, участников обращался к россиянам. Был Немцов для этого.
Немцов был очарован Майданом, но его друг Дмитрий Гордон уже спустя годы понимает, что эта очарованность была чрезмерной.
Он был немножко идеалистом. И мне кажется, он не до конца понимал реалии. А реалии состояли в том, что на чистой благородной идее Майдана к власти, и одного, и второго, кстати, и одного, и второго, к власти пришли люди, которые являлись циничными прагматиками, которые просто рвались к власти, которые, многие из которых являлись агентами России. И я об этом неоднократно говорил у нас. И большинство лидеров и одного, и второго Майдана оказались на поверку активными агентами Российской Федерации. Ну, куда идти дальше, если активно поддержавший Майдан 2004 года и стоявший на трибуне Майдана неоднократно и поддержавший Майдан всеми своими огромными медиаресурсами народный депутат Андрей Деркач, народный депутат Украины, сейчас является уже сенатором России от Астраханской области. Таких примеров много.
Немцов негодует, когда слушает российское телевидение и то, как они освещают Майдан. Вот цитата из интервью Немцова того времени, тоже хочу зачитать. «Чудовищная ложь на российских телеканалах. Меня просто тошнило от передач нашего ТВ. Ющенко – агент американской разведки. За него потомки дивизии Галичины СС. А Янукович – друг России. Уши вяли. И в Москве, вы удивитесь, было небезопасно высказывать поддержку Ющенко. Даже просто носить оранжевые шарфы». Ну, здесь я не знаю, честно говоря, что именно имел в виду Немцов, потому что у меня у самого был оранжевый шарф. Мне друг его привез с Майдана тогда. И я с ним ходил, с этим шарфом, там, не знаю, сколько, там, полгода, наверное, ходил. И даже, я помню, уже тепло было. был, все, не снимал в поддержку, так сказать, Украины. Никто мне слова не сказал, и, в общем, как-то проблем не было. Но, тем не менее, если Немцов говорит, наверное, какие-то примеры были. Тут еще важно сказать, что вот эта вся пропаганда, вся эта ложь российского телевидения, она была обращена против, на самом деле, мирного протеста и против мирного свержения власти. То есть там никакой революции кровавой не было, да? Вот. И вот об этом, опять же, вспоминает Виталий Портников.
Он в этом смысле думал о том, как даже россиянам показать, что весь этот образ нацистов, националистов, он абсолютно ложный, он создан российской пропагандой. Мы, между прочим, работали над проектом создания заповедника в Белой Кренице, в Черновицкой области. Почему? Потому что я предлагал Борису, ему эта идея нравилась, что вот президент Ющенко мог бы стать патроном такого заповедника, и даже старообрядческий монастырь. Это старообрядцы бежали из России, русские люди, потому что их там репрессировали, потому что над ними там издевались, их там жгли, буквально в смысле слова, сжигали. Они бежали на территорию тогдашней Австро-Венгрии, получили, там, создали монастырь в Белой Кренице, где, который до сих пор остается как такой вот центр религии, теперь уже старообрядцев Украины. Но все старообрядцы называются старообрядцами Белокреницкого согласия. Вообще и в Румынии, и в Украине, и в России. И вот эти люди, они живут, и есть у них монастырь. Их никто не дискриминирует, никто не мешает им развиваться. К ним нет такого отношения, какое было в Российской империи. Они не на третьем, так сказать, в плане, как в современной России, где есть государственная церковь. Я говорю, что президент Ющенко мог бы это показать, что нет никакой борьбы с русскими. А есть борьба с империализмом. А вот русские люди, которые называют на самом деле, их не нужно доказывать, что они русские есть. Это русские, которые бежали от русских. Вот они у нас живут, и государство содействует, так сказать, их культурным памятникам, их религиозному, их религиозной обрядности. Это все, так сказать, наша задача. И мы об этом тоже говорили, как о таком вот шаге, который должен показать самим россиянам, что Украина – это страна плюралистичная, в отличие от России, где могут быть разные церкви. Разные верования, где, может быть, люди разных национальностей живут и чувствуют себя гражданами, государство о них заботится. Это тоже был такой интересный момент.
Ну, как мы с тобой знаем, с определенного момента Немцов был в оппозиции к российской власти, но он всегда верил в российский народ. Вот что он говорил в одном из интервью.
Ведь большинство в душе уже крест поставили, что никаких шансов, что вот эта серость, убогость, там, лизоблюдство, жополистство, подхалимаш, там, халуйство. Это навеки, это вот наша судьба, это наша страна, это наша культура там, да? Вот. А я не хочу ставить крест, потому что что значит ставить крест? Ставить крест на себе, на своих близких, друзьях и так далее. Кто-то же должен это делать.
Дмитрий Гордон спустя годы полемизирует с Борисом Немцовым.
Главная ошибка Бориса, вы понимаете, он был настолько хорошим человеком, что, как многие хорошие люди, он не мог быть циничным и не мог не очаровываться людьми и не мог не очаровываться идеями. Мне кажется, он немного, а может и чуть больше, чем немного, был наивным романтиком. Вот ему представлялось все-таки он в более розовом свете, чем в действительности видел российский народ. Он не понимал, я не хочу обижать российский народ. Мне кажется, больше, чем его обидел Путин и история, я его не обижу. Но мне кажется, что Борис не понимал вот этой в массе своей серой массы, серой, агрессивной, безинициативной. Мне кажется, он думал, что и российский народ, как украинский, может вот так влиять на власть, может сметать власть, когда ему что-то не нравится. И, конечно, прецеденты были теоретически, та же Болотная площадь, да, казалось бы. Но при этом ведь это пшик оказался, он ничем не закончился. Никто не разбил палатки у Кремля, никто не удерживал в течение нескольких месяцев занятый плацдарм. То есть все оказалось на поверху пшиком.
А российский журналист-расследователь Михаил Маглов придерживается иного мнения по этому поводу.
Ну, то есть, я знаю, есть разные разглагольствования из разряда надо было ставить палатки и не уходить. А ну, люди, которые с аргументом «на Майдане получилось, и у нас...» Нет, оно так не работает. На Майдане получилось и первый, и во второй раз. Не, да, уличный протест, но если бы там не было половины оппозиционного парламента, а еще половина чиновников оппозиционной власти, то протест был бы ровно так же раздавлен и закатан. Ну, то есть... Гипотетически, мы не знаем, это такая альтернативная история, но в целом, мне кажется, уличного протеста исключительно недостаточно, а сил работать на раскол власти, ну, тогда, наверное, не было.
В интервью тех лет Борис Немцов говорил, что у новой власти очень короткий срок на всяческие преобразования в стране и на интеграцию с Европой.
Ну да, и на борьбу с олигархами, на борьбу с бюрократией, вообще на то, чтобы построить новую Украину после выборов.
Ну да, чтобы не повторить судьбу России после путча 91 года.
Восстание помогает прийти к власти людям, которые обещают, что они будут реформаторами. Общество ждет быстрых реформ. Если быстрых реформ не происходит, происходит реванш разного вида. Может быть, пророссийский реванш, как в 2010 году. Может быть, популистский, как в 2019 году. Но это все равно реванш. Потому что, видите, они вам обещали. Вы стояли на Майдане, они ничего не сделали. Поэтому, безусловно, реформы должны быть же быстрыми, жесткими и результативными. Потому что в другом случае обязательно к власти придет тот, кто разрушит страну. Ну и, кстати, и превратит ее в такой кошмар, в какой Россию превратил Путин. Мы же должны четко понимать, что украинцам в этом плане еще повезло с Зеленским, но не повезло с Януковичем. Потому что ты никогда не знаешь, кто будет главным инструментом реванша. Это такая лотерея.
В 2019 году мэр Киева Виталий Кличко открыл в центре Киева сквер имени Бориса Немцова, и одним из инициаторов открытие этого сквера был журналист Дмитрий Гордон.
Вы знаете, в массе своей российская оппозиция представляет собой жалкое зрелище. Я сказал «в массе своей», я ни в коем случае не говорю «вся». Но она пронизана агентурой, опять-таки, ФСБ и ГРУ. Она пронизана стремлением поскорее куда-то добраться, чтобы где-то что-то урвать, или куда-то поскорее вернуться, где было так хорошо в плане финансов. Борис Немцов был абсолютно другим человеком. И, соответственно, отношение к нему украинцев было совершенно другим. Украинцы прекрасно понимали, что это друг Украины, настоящий друг Украины, которому от Украины ничего не нужно. Он не собирался занимать должности никакие. У нас было на эту тему разговор, ему не нужны были ни должности, ничего. Он был человек-стихия, человек-вихрь, человек настолько естественный, живущий вот сегодня, сейчас. Мы, кстати, неоднократно встречались с ним еще, когда он приезжал на запись программ Савика Шустера «Свобода слова». Они дружили, и Борис с удовольствием приезжал в Киев. Он вообще любил Киев, любил приезжать сюда. И, вы знаете, киевляне с радостью узнали о том, что в Киеве будет сквер Бориса Немцова. Ну и я скажу, что я тоже немножко поучаствовал в том, чтобы этот сквер появился, потому что я был с 2014 года по 17-й, наверное, или по 18-й депутатом Киевсовета, и я подал список мэру Виталию Кличко с именами людей, кого я хотел бы увековечить в своем городе. Среди них был и Борис Немцов.
Так как наш подкаст выходит в 2025 году, то, конечно же, мы не могли не спросить гостей нашего подкаста о том, какое сейчас в Украине отношение к Борису Немцову, к скверу его имени и так далее. И вот что нам ответили наши гости.
На фоне всех этих обстрелов в Украине, на фоне этого всего кошмара, то, конечно, сквер имени русского политика, он может вызывать вопрос. Но с другой стороны, я всегда считаю, что нужно помнить о тех людях, которые даже жертвуя своей жизнью, продолжали поддерживать определенные идеалы, потому что эти идеалы – это гарантия будущего для Украины. Ну, точно так же, как, условно говоря, мы понимаем, что какой-нибудь Шиндлер, который спасал евреев, это антитеза тем людям, которые голосовали за Холокост и устраивали Холокост. Ну и поэтому, кстати говоря, вот я приведу хороший пример, я думаю. В 2022 году, когда было переименование улиц, отказывались от российских наименований улиц, в Ивано-Франковске, среди прочих, решили переименовать улицу имени академика Андрея Сахарова. И тогда украинские диссиденты написали коллективное письмо в Ивано-Франковскую областную раду и попросили сохранить эту улицу, сказать, что Андрей Сахаров всегда поддерживал Украину и стремление Украины к суверенитету, и поддерживал украинских диссидентов. И Ивано-Франковская областная рада пошла навстречу, она сохранила эту улицу. И тем более, что на этой улице ее еще назвали так, потому что там было КГБ на момент, когда ее называли. Там было Ивано-Франковское областное отделение КГБ. Ну, сейчас это СБУ, это не имеет такого значения. Но вот тогда это им был важный жест, что вы будете на улице академика Сахарова находиться. И это тоже та же самая история. Это, условно говоря, история Герцена. Вот Александр Герцен, он пожертвовал своими подписчиками в Российской империи, своим авторитетом, потому что он поддержал польское восстание. Ему все говорили, нет, они империалисты все. Они просто не будут тебя дальше читать. Он говорил, что это же вопрос чести. Это же моя честь. И он поддерживал польское восстание, хотя подавляющее большинство его читателей в России, даже демократически настроенных, этого не поддерживал. И я считаю, что вот такого рода люди должны быть всегда для нас важны, потому что они оставляют какую-то антитезу. Если человек, который выходец из империи, сам не поддерживает империю, значит, правота наша еще более очевидна.
В России опасаются повторения сценария оранжевой революции и начинается закручивание гаек.
Как следствие, российская оппозиция выходит на уличные акции протеста и формирует свои коалиции. Об этом мы расскажем вам в следующем выпуске подкаста «Мосты Немцова».